Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000 ровно 953.
Добрый день, мы начинаем наш эфир. У микрофона Лидия Андреева, вместе со мной в студии мой коллега Антон Садчиков. И в гостях у «Комсомольской правды» снова православный священник Владимир Панарин.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл наших программ. Стараемся их делать интересными и понятными для людей, не сведущих в этих вопросах. А все ездят мимо церквей каждый день, смотрят на купола, на кресты. И потом не говорите, что вас не предупреждали. Вы все это видели. Так вот, знаете ли вы...
Кстати, хотела сказать, что нас насчет видели, вот вы меня натолкнули, у нас трансляция идет в Фейсбуке.
Да, на нашей группе «Комсомольская правда Челябинск», вы можете нас увидеть. Вот. И у нас в гостях, значит, человек, который называет себя поп-блогер, отец Владимир Панарин. Вы также можете его блог посмотреть на Ютубе. Как он правильно называется?
Ну, или Владимир Панарин, или поп-блогер.
Да, вы можете найти, да, и очень популярный, там 5000 подписчиков, доступным языком, говорим о вопросах истины и веры православной. Знаете ли вы, дорогие мои любимые челябинцы, какая книга на Земле издана самым большим тиражом? Ответьте.
Ну, видимо, «Гарри Поттер».
Нет, это Новый Завет, это Евангелие. Самый большой тираж у этой книги. Я даже вам не скажу, какой, но каждый год он издается эта книга.
Он издается еще значительно раньше «Гарри Поттера», тогда его еще не придумали.
Значит, вот когда я учился в университете в Челябинском, значит, нас спросили, это был 90-й год, я поступил туда, читали ли вы Евангелие? Вот. Все 75 человек закивали головой «нет». И нас преподаватель по зарубежной литературе нам сказал, что стыдно, а он, будучи атеистом, сказал, стыдно не читать Евангелие человеку взрослому русскому, потому что, ну, как он, как преподаватель рассуждал, потому что на этом сюжете, как он сказал, вот, построено большинство книг, фильмов и так далее.
Это огромный пласт культуры, надо хотя бы это признать.
Ну, для нас, для православных, Евангелие – это путеводитель к жизни, к вечной жизни. Вот. И как говорил великий святой Тихон Задонский, если ты хочешь узнать, что делается, что творится в твоей душе, открой Евангелие, начни читать, и ты сразу же увидишь, куда ты идешь, в смерть или в жизнь.
У протоиерея Даниила Сысоева есть книга, которая называется «Что делать, если вы все-таки умерли?». Я думаю, что Евангелие – это вот как раз то самое пособие, что
чтобы
делать, если вы все-таки умерли.
Нет, это Евангелие,
но
это
надо
пособие,
заранее
что делать,
почитать,
чтобы не умереть. Так вот, смотрите, если вы не знаете, то сейчас вы узнаете, что каждый день в православных храмах за богослужениями читают отрывки из Библии. Эта традиция пришла к нам из Древнего Израиля. Там в синагогах читался Ветхий Завет, а потом объяснялся смысл прочитанного. У нас сейчас читают отрывок из Евангелия каждый день, соответствующий празднику или дню, да? Так ведь, да? И потом на проповеди священник объясняет смысл. И вот сегодня, не сегодня, вот понедельник, 11 февраля у нас начинается с отрывка чтения Евангелия в церкви. Читают этот отрывок из Марка. Он небольшой, но вот вы сейчас прочувствуете, насколько в одном маленьком отрывочке, сколько вопросов, сколько задано посылов Христом для нас, какая там глубина. А отец Владимир нам их растолкует. Так вот, я зачитаю. Начну читать с перерывами этот маленький отрывок, потому что там очень много, на самом деле, аспектов. «Апостолы дорогу рассуждали между собой. Кто из них больше? И сев, Иисус призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Вот, отец Владимир, что значит быть всем слугою?
Ну, это значит, что
за заповедь такая?
Если я хочу быть в тепле, если я хочу быть сытым, то мне прежде всего нужно позаботиться, чтобы рядом со мной находящийся человек тоже был сыт, поэтому я прежде всего служу ему как образу Божьему, потом уже думаю о себе. То есть это вот когда приоритеты ближнего ставятся выше, чем свои приоритеты. Если все будут так делать, то у нас наступит рай на земле.
Это еще же есть такие слова, что и больше и меньшим наречется в Царстве Небесном, а тот, кто себя возвышает, унижен будет.
Ну, сам это, Господь, это сойдя на землю, он пришел не чтобы воссесть царем и судить, он пришел послужить. Он исцелял больных как врач, он кормил как питатель, то есть он пришел увещевать и помогать, поддерживать, он исцелял. Он говорит, я не нашел времени ни разу, чтобы прилечь, отдохнуть. То есть
чтобы главы преклонить.
Да,
что
все время было посвящено служению. И, конечно, если мы в этом будем подражать Христу, то тогда никаких нареканий не будет на христиан.
Быть слугой, у нас это слово «слуга», оно ассоциируется с таким унижением. Слуга.
Конечно.
Слуга.
Но в данном случае, холоп. Мне кажется, доля уничижения, она как бы тут подразумевается, доля самоуничижения, верно?
Ну, посмотрите, родители же заботятся о детях, бывает,
слуга,
они отказываются.
Слуга, слово «служить».
Ну,
служить.
Да.
Вот правильно сказал отец Владимир, нам же Господь стал человеком, чтобы нам послужить, нас исцелить.
Можно я задам простецкий вопрос? Я тут все время сижу и задаю простецкие вопросы. Вот если смотреть книги психологов, которые, вот, ну, таких трендовых психологов, интересные книжки, которые там и цитируются на телевидении в том числе, сейчас можно много найти цитат о том, что... Вот человек может испытывать какую-то горечь от того, что там его возможности не соответствуют его пожеланиям, от того, что у кого-то лучше, а у него хуже, и это нормально. И еще говорится о том, что нужно заботиться о себе, не нужно забывать себя, стремясь там кому-то помогать. Вот что можете на это сказать? Это прямо получается вразрез с церковными ценностями и указаниями?
Ну почему? Или заповедь как? Же «возлюби ближнего, как самого себя». Получается, что человек должен для начала возлюбить себя, то есть он должен понять свои потребности, что мне хорошо, а что мне плохо. Когда человек понимает, что причиняет мне скорбь, а что радость, дальше можно идти по этому направлению, сохранять других от скорби, которая мне неприятна, и давать радость, которая мне приятна. Вот, между прочим, некоторые вот уже начали ходить в храм, и какие-то скорби на них наваливаются, и они такие: «Господи, за что? Я уже исповедовался во всех грехах, я начал причащаться регулярно, я прочитал Новый Завет, но вот эти вот скорби за что?» А Господь не говорит «за что?» Да уже не за что. А для чего? Для того, чтобы человек понял, что такое, например, побыть голодным, побыть без денег, поболеть. И когда человек это понимает, он не пройдет мимо нуждающегося. То есть, если Господь заранее видит, что мы пройдем мимо человека, который в скорби, в голоде, в болезни, он нам посылает заранее ту же самую скорбь, чтобы мы не прошли мимо, и чтобы здесь на земле строилось Царство Божие.
Да, и Христос сказал, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. То есть, танцуя, прыгая, веселясь, спастись очень сложно.
Ну вот именно поэтому.
То есть,
возникает вопрос,
невозможно.
А почему скорбями-то? Почему нельзя радуясь? А вот именно потому, что сытый голодного не разумеет.
Да. Продолжаем этот отрывок из Марка читать, который читают в понедельник в церкви. «И взяв дитя, Христос поставил его посреди апостолов и обнял его дитя. И сказал им, апостолам, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». Отец Владимир, что означает «кто примет дитя, тот меня принимает»?
Здесь Господь говорит о сиротах, о детях, которые нуждаются в родителях, но они не знают отцовской любви. То есть человек, он родившийся, он должен через родительскую любовь познать любовь Бога. Если у него нет родителей, ему очень трудно понять, кто такой Бог и что такое божественная любовь. Поэтому Господь здесь заботится о сиротах. И человек, принимающий сироту, он принимает Господа. То есть особая благодать и благодарность тем родителям, которые усыновляют, удочеряют детей.
Вообще, кстати, это очень нелегкий труд установить чужого ребенка. Мы делали такой материал. Однажды мы сопоставили, сколько детей было установлено, удочерено у нас в области. Но это было не в этом году, это было лет 5-6 назад. И оказалось, что через год половину вернули в детские дома. Это я к чему говорю? К тому, что мы что-то тоже с такой проблемой сталкивались.
Это подвиг.
В служении. Поэтому прежде чем брать детей... усыновлять, удочерять, это надо очень хорошо подумать, на самом деле.
Способен надо пройти школу родителя.
Да, способен
изучить тему.
На это, да. Вот. Потому что я знаю, что среди протестантов эта заповедь одна из самых исполняемых. Вот у них это очень принято, усыновлять, удочерять
Слава
детей.
Богу.
А вот сейчас вопрос задам тоже. Когда ребенок оказывается вроде бы как и не сирота, ну, как говорят, сирота при живых родителях, да?
Социальное сиротство.
То есть, да, когда родители, ну, вот сухим казенным языком говоря, не уделяют должного, надлежащего внимания воспитанию ребенка. Ну, когда они пьют в одной комнате, а в другой ребенок плачет голодный. Вот как тут, во-первых, не возненавидеть таких родителей, вырастая, а во-вторых, как церковь относится, какое решение в данном случае подсказывает?
Церковь, она всегда осуждает грех и не осуждает человека. И ребенок, он в любом случае любит своих родителей, а родители в любом случае любят своих детей, просто они могут быть крайне искалечены своей страстью к винопитию, к алкоголю, к другим видам наркомании. И здесь, конечно, церковь скорбит за таких и детей, и родителей, и поэтому у нас каждый год открывается все больше и больше центров помощи алкозависимым. У нас в Челябинске только за последние пару лет открылось 7 центров трезвения, например.
Сейчас короткий будет у нас перерыв, после паузы вернемся. 7000-953, эфирный телефон.
Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000-953.
Продолжаем программу. В студии Лидия Андреева, Антон Садчиков и отец Владимир Панарин, православный священник.
Православный календарь – это программа не только о тех праздниках и днях, и житиях, которые мы отмечаем на неделе, но это чтение, ежедневное чтение Евангелия. Вот мы продолжаем читать Евангелие, которые будут читаться в церкви на следующей неделе. Вот такие слова очень интересные. Вот послушайте, Христос говорит: «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вот, отец Владимир, неужели можно получить награду всего за чашку воды? Что это за награда такая?
Господь много раз обращается к этой теме, когда любовь превыше жертв, всесожжений. То есть вдова, которая положила свою самую маленькую копеечку, единственное пропитание, она положила больше, чем богатые люди, которые от щедрот своих давали. Вот Господь здесь говорит принцип любви. То есть, знаете, вот я буквально сегодня прочитал, значит, социальную рекламу, что чтобы работать, у вас будет еще целая жизнь, а дети маленькими будут только один раз. Поэтому, когда, значит, мы торопимся ради детей, там много работать, трудиться, значит, и говорим: потом, я с тобой вот там целый час на лыжах покатаюсь, да, в конце недели, и ребенок весь день там без родителя, вот, может быть, все-таки проще отставить корзину с бельем, да, или отложить ноутбук и 5 минут побыть с ребенком. И вот эта любовь, она ему, ребенку, ценнее, чем вот эти твои там огромные жертвы. То же самое здесь. Здесь и сейчас помочь человеку, который нуждается в твоей любви, помощи, стакане воды, это ценнее, чем жертвы всесожжения.
Я так понимаю, может, стакан воды это вот...
Образно, конечно.
Стакан воды, это, то есть даже если ты сделаешь что-то маленькое, что вот ты можешь сделать по силам, ты сделаешь это от доброты своей.
От любви, да.
Да, ты уже пейся уже надежда на то, что ты спасешься.
Да, именно да.
Так. Во вторник церковь читает отрывок из Евангелия от Матфея. Тут такие слова говорит Христос: «Вы», обращаясь к ученикам, к апостолам, «вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот смотрите, отец Владимир, далее Христос дает заповедь: «Не творите милостыни вашей перед людьми, чтобы они видели вас». Ну, все, наверное, знают об этом, да? То есть, если
чтобы твоя правая рука не знала, что делать левая.
А вот перед этим Христос говорит: значит, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот здесь какое-то, как мне кажется, какое-то, ну, может, какое-то...
Ну, противоречие.
Да, что-то... да, объясните, пожалуйста.
Действительно, вот противоречие, и как это понять и объяснить. Но, во-первых, мы должны понимать, с одной стороны, Господь говорит о милостыне, с другой стороны, о добрых делах. То есть уже есть разница. Во-вторых, Он конкретно указывает: не творите милостыни в каком случае? Чтобы видели твои дела. То есть получается, что вопрос мотивации. Для чего ты творишь дела милосердия? Чтобы тебя здесь прославили. Господь добавляет: они уже здесь получили свою награду.
Ну вот когда я сделаю какое-то доброе дело, мне вот хочется об этом рассказать. Я вот не могу сдержаться.
Это гордыня, смирите в себе,
Антон. Я даже жене говорю: знаешь, а я вот сегодня нищему дал 100 рублей.
Но еще раз повторяю вопрос: для чего человек делает добрые дела? Если он гонится за славой земной, и эту земную славу он получает, все его прославляют, приводят в пример, значит, вот он ради этого живет, то он живет вот ради временной жизни. А если он делает, чтобы люди увидели Бога, чтобы люди увидели Царство Божие на земле, он только об этом думает, о вечности. То есть вопрос в мотивации. Человек может делать одни и те же дела, и в одном случае грешить, в другом случае делать доброе дело. То есть надо понимать, для чего. Мотивация решает все.
Можно любое доброе дело перечеркнуть своей гордыней, если им похвастаться.
Дело не в действии, а именно вот в мотивации. Что движет сердцем? Для чего человек это делает? Просто если вдруг начнут прославлять злые дела, Знаете, как хорошими делами прославиться нельзя, да, пела Шабакля. Вот то же самое, человек вдруг может полностью переменить свое поведение, потому что вдруг в тренде гадкие дела, он начнет делать гадкие дела. У Бога в тренде гадких дел никогда не будет,
ну,
он
помните,
всегда добро.
Помните, Герострат был в тренде, сжег храм, вот до сих пор вспоминают, вот к сожалению, это работает.
Я вот такой много раз слышал и читал, что якобы если ты похвалился каким-то своим добрым делом, то Бог его не засчитывает, ну, грубо говоря.
Ну, это такой примитив, чтобы с чего это начать, чтобы как-то понять, хоть, да? разобраться. Да. Да.
Дорогие слушатели, я вам хочу подчеркнуть, что мы здесь не просто философствуем, мы на самом деле говорим об очень важных вещах. Эти вещи важнее, чем курс валюты и чем цены в магазины на молоко.
Мы раскрываем это, тайные шуток, секреты да. духовного мира.
Да, это так. И, значит, в среду, 13 февраля, в церкви читается следующий отрывок из Евангелия от Иоанна. Вот. А, кстати, кому читать лень или некогда, вы можете на том же Ютубе найти запись Евангелия, например, от Марка, это час, вы можете час всего послушать. Значит, послушайте, сделайте это, пожалуйста. Так вот, Евангелие от Иоанна в среду читается. «Я есть пастырь добрый, — говорит Христос. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Там дальше я пропускаю слова, и он дальше говорит. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Ну, то есть, не... Он же к евреям пришел.
Да, да, это так.
И есть и другие овцы у меня.
Потому то есть что, он про нас сейчас
потому
говорит.
Потому что мне тоже часто говорят, когда вот мы с компанией собираемся, но ведь Христос был еврей, он же к евреям пришел. Вот, значит, это же еврейская вера.
Евреи же его распяли.
Да, мы вот русские приняли еврейскую веру. Так вот, смотрите, написано в Евангелии, Христос говорит, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Вот смотрите, вот я предполагаю и уверен, что многих людей смущает или даже оскорбляет в этих словах Спасителя сравнение верующих с овцами, со стадом. И Невзоров наш любимый, в кавычках, постоянно об этом говорит. Вот что на это можно возразить?
На это можно сказать, что Господь сотворил этот прекрасный мир с орлами, львами, овцами, чтобы мы познавали себя и познавали Бога. Мы, например, говорим «смелый, как лев». Мы говорим, как сказать, «высоко парит в мыслях, как орел», например. И вот если мы посмотрим на овец, то они за своим пастырем идут, как сказать, безропотно. Они знают, что он кормит, он приведет их на место, где будет пища, где будет вода. То есть это образное сравнение, чтобы люди поняли, насколько, значит, христиане должны быть преданы своему Богу Отцу и сыну, который сошел на землю.
Вообще очень интересно по поводу овца. Я читал, что на самом деле овцы, они преданы собак. Это очень умные животные. И вот, например, в Англии когда-то даже было как-то так, ну, модно это было, 18-19 век, иметь овечку в доме. Вот дети заводили себе овечку, не собаку.
Она очень милая.
И они очень привязаны, эти овцы, к людям. То есть это у нас сейчас такое.
Ну, я-то вот еще уже добавлю. Например, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи.
То
да?
Слова Христа из Евангелия.
Вот, а у нас сейчас, допустим, как сказать, там, допустим, жена у меня там змея, например, да? Или, как сказать, голуби – это такие вот городские крысы, например, да? То есть сейчас коннотация, например, голубью к змее уже изменилась. Она, как сказать, уже может быть у кого-то негативная. Но тогда это были символы простоты и символы мудрости. Господу нужны эти образы были, чтобы люди поняли, что речь идет о каких-то качествах.
Ну, и вообще, просто вот секундочку, представьте себе, вот, когда я слышу эти слова, вот стадо овец, это же очень красиво. Это вот у нас, кстати, у нас есть картина-галерея, единственная в мире картина Айвазовского, которую он нарисовал не море. Не море, он рисовал стадо овец.
Море овец.
Он сказал, море, да. Эти овцы похожи на волны. Вот в нашей картинной галерее содержится уникальное полотно Айвазовского, это стадо овец.
Наверное, только поэтому он рисовал.
У него не было синей краски.
Больше художник не рисовал никаких животных, он вот рисовал море. Так вот, смотрите, 14 февраля, вот наверняка ты слышала такого мученика Трифона.
А еще другое он, тоже слышал. Валентина тоже. Про него давайте поговорим.
Он изображается, значит, на иконах с соколом. Вот, значит, и что интересно, часть вот, мощевика Трифона находится у нас в Троицком храме на улице Кирова, и каждый может приложиться к этим мощам и туда прийти, что тоже очень ценно. Вот, родился Трифон в III веке в Малой Азии, и уже с юных лет по большой вере Господь даровал ему особый дар. Значит, по его молитве уходили с полей вредные насекомые, поэтому крестьяне, да? Молятся Трифону.
Но не только крестьяне. Вот у меня завелись муравьи, я совершил молебен на изгнание муравьев.
Помогло?
Помогло.
Трифон помог.
Знаете что? Я 2 года подбирал средства, и муравьи, и не помогало. Значит, я совершил молебен, значит, прошел день, два, три, не помогает. Значит, зашел случайно в магазин, мне говорят, а вот это средство, как сказать, нам помогло. Я его купил за 60 рублей, значит, через 3 дня муравьи исчезли.
То есть Господь-то правило, можно сказать,
то есть, понимаете, так, да? Господь, Он помогает нам через людей, через, значит, книги, через какие-то мысли на сердце. Мы не должны думать, что вот нам кирпич на голову упадет, золотой слиток, если вот мы просим там помощи. То есть Господь пошлет обязательно того, кто нам поможет.
Отлично. То есть вот, еще святой Трифон является покровителем охотников. Вот я, кстати, не нашел, почему он соколом.
Там речь идет о потерянной вещи, по-моему, какую-то вещь, кольцо, по-моему, потеряли, значит, и сказали, что ему просто отрубят голову, если я правильно помню житие. Вот он начал молиться. Сокол, потерялся сокол. Сокол потерялся, значит, он начал молиться, и вот сокол нашелся, да, нашел потерянную,
да, сокол,
вещь.
Кстати, то есть, так он... Сокол Ивана Грозного это был, это уже было спустя там 10 вот. Тысячи лет, и поэтому на наших иконах он изображается соколом.
Сейчас короткий перерыв у нас будет на новости, после этого вернемся в эфир. 7000-953, телефон студии, не переключайтесь.
Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000-953.
Продолжаем нашу программу. В студии журналисты комсомолки Лидия Андреева и Антон Садчиков, и православный священник отец Владимир Панарин. Сейчас очень кратко задам вопрос. Мы про 14 февраля как раз только что говорили. Вот как церковь православная относится к празднованию Дня Святого Валентина с обменом сердечками, какими-то любовными подарками и так далее?
Знаете, никаких постановлений православной церкви об этих сердечках нет. Это вот личное мнение священника, личное мнение верующего человека. Но у нас есть Святой Валентин, он празднуется в другой день, и вот этого отрывка из жизни у нас нету, у них же там он в тюрьме благословил, значит, да, пожениться, и вот из этого раздули такой коммерческий праздник.
У них, в смысле, в католической,
который, значит,
каноне.
То есть это просто вот светские власти воспользовались этим поводом, и, значит, таким образом огромное количество фирм, которые производят сердечки, открытки, они зарабатывают деньги. Я хочу сказать, вот как нам праздновать, да, вот это не грех. Другое дело, что как человек использует вот этот праздник, он пытается оправдать какой-то свой грех, то есть он хочет напиться в этот день, потому что 14 февраля там.
Розовая вина.
Да, или пойти как-то еще грешить, или он хочет сделать приятное своему любимому, своей любимой, значит... Вот вопрос в мотивации, то есть про что мы и говорили. Подарить в этот день любимой девушке там цветы, конфеты – это не грех.
Ну, всё, вообще, у нас на сайте kp.ru, на сайте «Комсомольской правды», вы найдете материал, называется так: «Мифы и правда о дне Святого Валентина». Можете ввести в поисковую строчку, и вы прочитаете подробнейшее расследование. Оно сделано очень так вот понятно, наглядно, в виде карточек таких веселых. «Мифы и правда о дне Святого Валентина» на сайте «Комсомольской правды».
Очень интересно.
Да. А 15 февраля на следующей неделе, в пятницу, мы отмечаем один из самых почитаемых праздников православных. Он называется «Сретение Господне». Так я ударение поставил?
Да, да, «Сретение». Переводится «встреча».
«Встреча». Почему-то, ну, так вот принято называть. Давайте по-старорусски, видимо, красивее звучит.
Конечно.
Сретение Господне. Это, значит, чтобы вы знали. В 40-й день по рождению Богомладенец Христос был принесен в Иерусалимский храм. Такова была традиция.
Да. Все младенцы
после рождения
пола приносились.
Да, после рождения женщины 40 дней не пускали в храм, потом она приходила в Иерусалимский. И в то время там был старец Симеон. Вот я так понимаю, он там не служил, но он был одним из...
Таких это вот была очень необычная история,
да.
Можно я расскажу?
Да, конечно, да.
Значит, Симеон Бокоприимец, согласно преданию церкви, это один из тех 72 толковников, переводчиков, которые переводили Септуагинту. Но если мы откроем, когда была переведена Септуагинта, мы увидим, что он прожил более 200 лет.
Давайте уточним, что это за труд.
Септуагинта переводится, перевод 70. Это первый полный перевод всех книг Ветхого Завета с еврейского на древнегреческий язык. Мы им пользуемся сейчас.
Это знаковый труд.
Это очень знаковый труд. То есть все, кто не был евреем, получили доступ к тайнам и секретам духовной жизни, которые Господь через Моисея, Авраама и прочих пророков рассказывал.
А на этом языке, чтобы вы понимали, говорила вся Византия.
Да,
вся
это как сейчас английский язык.
Римская империя от современной Италии до Индии.
Угу. Именно так. И вот Симеон Богоприимец, как повествует предание, когда переводил строчку, что «дева примет в чреве и родит сына», он хотел вычеркнуть слово «дева» и написать «женщина», потому что не может «дева» родить, рожает только женщина. Вот. И у него не получалось, руку кто-то останавливал. Вот. Когда он уже третий раз пытался вычеркнуть, ему явился ангел и сказал: «Ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь, как это пророчество исполнится, и дева родит сына». И вот он не мог умереть. Вот в этом мы
причем
видим...
там, по одним из сведений, он 200 лет прожил.
Более 200 лет. Да. То есть человек страдал, он ждал. Поэтому у нас каждый раз вечером на богослужении поется вот эта его песня: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, яко видисто очи мои». То есть все, Господи, ты меня отпускаешь из этого земного мира в мир вечный, потому что я увидел глазами моими исполнение этого пророчества. Вот Сретение – это как раз вот это самое событие.
Очень интересный нашел я факт о том, что этот день ранее в церкви широко не праздновался. И в V веке в Византии была моровая или моровая язва, которая уносила ежедневно по несколько тысяч человек. И тогда одному из благочестивых граждан было видение о том, что этот день отметили Сретение Господне в церкви. И вот в этот день было впервые, это было 544 год, совершено всенощное бдение, крестный ход, и тут же бедствия все прекратились.
Вот, чтобы так было понятно, со многими, да, праздниками. То есть праздники праздновали, да, по наращению.
Сам Господь привел православных людей к тому, что этот день нужно особо отмечать.
Я хочу...
есть духовный же еще есть смысл, что каждый из нас должен встретиться с Богом.
Конечно.
Вот в этот день, 15 февраля, в пятницу, если вы не пойдете в церковь, хотя бы просто помолитесь: «Господи, найди меня».
А вот, между прочим, в этот день как раз и упал метеорит, если вы помните.
Да.
Вот то есть вот. Господь в день праздника Сретения, когда люди молились, он спас наш город. Вот у меня такие сведения, что, как сказать, что метеорит мог упасть, ну или там метеорит, не метеорит, но мы могли погибнуть. Согласитесь,
мы могли погибнуть. Я прошу прощения, Владимир, но в Библии сказал Господь, что ни один волос, а у вас же все волосы сочтены.
Да.
И видите, он говорит так, Христос: видите двух малых птиц, ни одна из них не упадет
без воли.
Без воли, без воли Отца вашего Небесного. То, что, метеорит упал, это тоже не просто все.
Конечно,
это
мы
тоже
нагрешили.
Это тоже нам знак. Большой знак. Не просто так.
Вот. Я хочу, пользуясь случаем, рассказать, что вот в ночь на 15 февраля у нас в Челябинске будет совершаться очень необычная служба. Во-первых, Святейший Патриарх много лет назад благословил этот день праздновать как День православной молодежи. Поэтому отдел по молодежной политике Челябинской епархии, молодежный отдел, который возглавляет протоиерей отец Ярослав Иванов, он настоятель храма Сергия Радонежского. Так вот, они в этот день, в ночь с 14 на 15, проводят ночную божественную литургию по Афонскому уставу.
Давайте объясним, что такое Афонский устав.
Афонский устав – это самый древний устав, который защищается, сохраняется. У нас, например, утренняя, она вот в наше время в России служится обычно вечером.
Утренняя – это часть...
Да, часть богослужения.
Богослужение.
Утренняя.
Часть вечернего богослужения.
Так вот,
называется утренняя.
Да, на Афоне у нас утренняя служится заранее. Она должна служиться утром, значит, с первым солнечными лучами. Но у нас с первыми солнечными лучами люди не придут в храмы просто. Просто храмы пустели.
Да, у нас зимой первые солнечные лучи, когда у всех уже обеденный перерыв, фактически.
Да, проблема летом, проблема, значит, зимой, поэтому утреннюю нас слушают заранее. А у них на Афоне день начинается в момент восхода солнца, и тогда начинают служить утреннюю. Вот, ну и многие другие отличия я сейчас не смогу рассказать, потому что я тему не изучал подробно, но
кто
вот...
Кто хочет по Афонскому уставу...
Посмотреть, что это?
Да, значит, тогда с четверга на пятницу, 15 февраля,
храм Сергия Радонежского, приходите.
Это конечная остановка 17-го трамвая. Ну, вообще трамваев, которые идут на северо-запад.
Чичерина.
Да, вот. На сегодняшний день это вот центр сбора молодежи православной.
У нас еще есть минут 5, да?
Да.
У нас осталась суббота. В субботу мы празднуем день святого Николая, архиепископа японского, который родился в 1836 году. Ну, то есть 150 лет назад. Вот после окончания духовной академии в 24 года он по своему желанию был назначен служить в Японию. И по его словам, тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую церковь.
Именно так.
8 лет ушло у Николая на изучение языка японского, на изучение страны. Причем он пришел в первый класс, японской школы, он был по 2 метра ростом, и сел вместе с маленькими японскими детишками за парту. Вот. И учил, значит, с ними японский
какое
язык.
Какое смирение.
Да. И тоже известен такой факт, что когда он пришел вот в одну из этих деревень японских, к нему пришел самурай местный.
А можно я про это расскажу?
Да.
Значит, читал недавно житие Николая Японского. Представляете, человек 7-8 лет просто каждый день изучал японскую культуру и японский язык. Больше ничего не делал. Он не выходил на площади, как делают некоторые сектанты. Он не раздавал литературу, он не говорил о грядущем конце света. Он просто изучал культуру и язык, чтобы понять, кто это, что это за люди. И вот когда к нему пришел самурай, самурай хотел его убить. И Николай уже, святитель Николай, уже зная культуру и традиции этого народа, он поступил как японский мудрец. Он сказал, позволительно ли мудрому человеку, не выяснив, в чем заключается философия и вера другого, убивать его за эту веру и философию. Ну, самурай почесал затылок, сказал, что, ну, действительно, по нашим традициям, надо сначала разобраться, а потом уже, значит, отомстить. Вот, и он открыл Евангелие, начал все это изучать. Вот, там был еще, значит, языческий жрец, который тоже обратился к вере. И вот мне что...
В Японии был.
В Японии, да. То есть там был жрец, ну, как языческий, то есть, ну, буддисты, нет бога, да, значит. И вот меня что поразило... Этот жрец, он должен был в течение нескольких часов бить в барабан. То есть все там сидели, медитировали, а он должен был бить в барабан. Вот. И он не мог исповедовать Христа, потому что это еще было запрещено. То есть все религии были запрещены там для проповеди. И вот этот жрец рассказывает, он говорит, я сидел эти несколько часов, бил в барабан, и, значит, передо мной было раскрыто Евангелие, и я читал Евангелие. Вот это просто удивительно. То есть человек, с одной стороны, служит, значит, какую-то языческую службу, представим себе, да, не христиан, любую другую службу, и, раскрыв Евангелие, читает Евангелие. Это что-то невероятное. Это вопрос, вот как спастись в миру.
В смысле, он не вслух его читал, а как
не
бы вслух, читал
он читал про себя. Он должен был бить в барабан, он бил в барабан и читал Евангелие. Это удивительно.
Николай Японский 50 лет прожил в Японии, обратил в христианство 33 тысячи человек. Вот, и при нем было построено самое большое здание в Токио до войны,
да.
До Великой Отечественной войны, до Второй мировой войны. Это было самое высокое здание в Токио, храм Александра Невского, по-моему.
Вот обратите внимание, началась война с русскими, а он русский. Представьте себе, как ненавидели русских, японцев.
Во время русско-японской войны Николай служил в Японии.
Вот, проблема была в том, что он должен был, с одной стороны, молиться за японский народ о даровании победы, вот, с другой стороны, он переживал за своих русских. И предание говорит о том, что он благословлял участвовать в молебнах, но сам не участвовал, когда молились за победу Японии. Вот, а в Килейно молился, конечно же, за своих русских. И вот христиане тогдашние, они все отдавали детей на войну и обязательно жертвовали деньги на войну. И когда язычники приходили и говорили, вы вот, значит, шпионы, вы принесли нам веру русских, значит, те говорили, а вот ты пожертвовал на войну деньги? Те такие, нет. А сына-то своего отдал на войну? Те говорили, нет. Он говорил, я гражданин Японии, сделал все от меня зависящее, значит. И вот христиане, они тогда были самыми лучшими гражданами Японии, поэтому христианство поднялось вверх.
Да.
Нам пора заканчивать, буквально считанные секунды остаются.
Да, давайте, у нас минута есть, и я зачитаю отрывок из Евангелия, которое читается в воскресенье 17 февраля. Это будет хороший финал нашей программы. Христос рассказывает притчу своим ученикам. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, ну, это была такая большая секта известная в Израиле, а другой мытарь, мытарь – это сборщик налогов. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза, но дарял себя в грудь и говорил, «Боже, милости, вбуди мне грешному». И говорит Христос, «Сказываю вам, что сей мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Спасибо. До встречи через неделю.
До встречи.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.